Победа! Энкин Флет, наместник страны мигунов, был толстый человек с рыжими жесткими волосами, торчащими во все стороны, как мочалка. Он явился в страну со взводом фиолетовых солдат и капралом Ельведом и легко подчинил ее, потому что хотя мигуны и славились как искусные кузнецы и слесари, но воинственного духа у них было еще меньше, чем у живунов. Заняв фиолетовый дворец, Энкин Флет выгнал из него всю прислугу, обитавшую там еще со времен Бастинды, и оставил только кухарку Фригозу. Она хорошо готовила, а наместник любил поесть. В стране мигунов у Фледа обнаружилось непреодолимое пристрастие к оружию. Он не мог равнодушно пройти мимо какого-нибудь кинжала или шпаги. Поселившись в фиолетовом дворце, наместник приказал населению сдать все мечи, кинжалы и ножи, вплоть до кухонных. Такой приказ Энкин Флет отдал еще и потому, что боялся восстания и хотел разоружить народ. Мечей у мигунов не оказалось, но среди сданного железного хлама наместник увидел два старинных кинжала чудесной работы. Блеск стали и удивительно тонкая резьба на рукоятях очаровали Энкина Фледа, и он велел привести к себе мастеров.
«Откуда это?» — спросил Флет, показывая кинжалы.
— Сохранились с давних времен, когда еще в нашей стране велись войны, — ответил старший из мастеров.
— А вы можете сделать такие кинжалы?
— Делали работы и потруднее, — сказал мастер. — Мы подчиняли нашего правителя, господина Дровосека, а у него очень сложный механизм. Только зачем вам кинжалы? Мясо удобнее резать обыкновенным ножом.
Энкин Флет не терпел противоречий. «Не рассуждать!» — закричал он и затопал ногами. И мигуны от испугу замигали быстрее обычного.
«Сделать 5, нет, 10 таких кинжалов, и чтобы у всех резьба была разная, сроку неделя. Если не успеете, ну, тогда узнаете, что значит иметь дело с Энкином Фледом».
Мастера забросили всякую работу и сделали кинжалы. Флет развесил их на стене большой дворцовой залы на фоне ковра, и зрелище ему очень понравилось. Но наместник решил, что оно будет более внушительным, если число кинжалов увеличить. С тех пор мастерам не было покоя. Им пришлось делать кинжалы, мечи, сабли, шпаги. Наместник целые дни проводил в зале, размешивая коллекции оружия то так, то этак. Взяв в руки меч или кинжал, толстый и коротконогий Флет фехтовал, воображая, что сражается с волшебником или страшным чудовищем. В действительности он побоялся бы напасть даже на овцу и чувствовал себя в безопасности только под защитой свирепых дуболомов. Элли и ее друзья направлялись на восток. Путь их пролегал по тем самым местам, где они в прошлом году совершали поход на Бастинду. Теперь они шли на нового врага, на Энкина Фледа с его дуболомами.
Армия освободителей пока состояла всего из двух бойцов, железного дровосека и смелого льва, но никто не посмел бы отрицать, что эти двое стоили многих и многих обыкновенных солдат, не наделенных такой храбростью и силой. Итак, армия бодро продвигалась на восток, преодолевая каменистое плоскогорье, отделявшее изумрудную страну от страны мигунов. Железный дровосек с удовольствием прислушивался, как у него в груди бьется при каждом шаге сердце, а страшило решал в уме арифметические примеры, которые по его просьбе задавала ему Элли. Наконец они пришли к тому месту, где кончалась дорога, пролагавшаяся железным дровосеком к изумрудному городу. Здесь несколько лет назад нашла дровосека Кагикар, явившаяся вестницей от страшилы. И здесь валялся молот, брошенный дровосеком, когда он поспешил на помощь другу. Молот никому не был нужен, да его и не смог бы никто поднять, кроме железного дровосека. Дровосек схватил молот, описал им круг над головой и со свистом рассек воздух. Все ахнули и присели. «Селенка еще есть!» — добродушно молвил дровосек. «Пусть поберегутся дуболомы!» — сердито сказал страшила.